Так как при ее полноте это не очень пристойно, то публику в парк не пускают. Дежурный камер-паж бежит впереди, вертя чугунной трещоткой. Да, не очень пристойно, но зато как вкусно живет. Вкусно пьет свой крепкий кофе и раскладывает гран-пасьянс. Вкусно дышит прохладою, открывая форточки и простужая всех. Вкусно хозяйничает в Павловском молочном домике, такая румяная, белая, свежая, что, кажется, от нее самой, как от бабы-коровницы, пахнет парным молоком. Вкусно говорит: «Мои милые коровки-телятки, мой милый Павловск со всеми добрыми моими детьми». А всего вкуснее спасает душу свою филантропией. Я, говорит, в жизни своей не скоро могла бы иметь так много удовольствий, когда бы не было бедных. Уж не завидую ли я, потому что сама так невкусно живу? Иногда думаю, вот какой надо быть. Вот кто вошел в жизнь как следует. Не сомневался, принять ее или нет, рождаться ли. Без сомнения родилась, без сомнения рожала. «Право, сударыня, вы мастерица детей на свет производить», — говорила ей бабушка. «И вот, может быть, истинная религия — так рассчитывать на милость Божию, чтобы не портить себе крови ничем. А я какая дура!» «Павловск — рай, но меня тошнит от этого рая. Чистильщики прудов вытаскивают иногда из тины у острова любви дохлую кошку или газетный листок. В вечных туманах сладкая гарь торфяного пожара с камфорной гнилью болот. Пахнет розами и пахнет лягушками. Тут царство лягушек. Императрица их любит, и придворный поэт ее, Жуковский, умеет готовить мясо лягушечьих филейчиков в серебряной кастрюльке под кисленьким соусом. Все облизываются, а меня тошнит. В розовом павильоне за чаем разговор о крепостном состоянии крестьян. Жуковский, Карамзин, Крылов, Нелединский, новый министр Шишков и еще какие-то старые старички, сенаторы, из которых песок сыплется. Все были согласны, что не нужно вольности. Я имела глупость возражать, сказала то, что всегда думала. Уничтожить рабство крестьян есть первая цель всего в России. Они вдруг замолчали, сконфузились, как будто я сказала что-то неприличное. Потом Карамзин начал потихоньку исправлять мою глупость, доказывая, что народ наш, удален бывший от того, чтобы почитать себя в рабстве, привязан душою к образу своего существования и находит в нем счастье. Когда же императрица-мать мнение сие одобрила, все вдруг на меня накинулись. В саду концерт молоденьких лягушек, а в розовом павильоне концерт старых жаб. «Помилуйте, да русские мужики живут, как у Христа за пазухой», — воскликнул Жуковский. «То неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у доброго помещика нет во всей вселенной. Для мужиков одним видом от скота отличающихся вольность есть тунеядство и необузданность», — подхватил Нелединский. «Господа помещики в государстве, как пальцы у рук, высвободи вожжи из пальцев, то лошади куда занесут?» — прошамкал один старичок. «Не можно себе представить, какая каша будет из вольности», — прошамкал другой. Шишков побледнел и затрясся. «Неужели все ужасы Европы не научили нас, что вольность, сей идол чужеземных слепцов, ведет к буйству, разврату и неспровержению власти? Десница Вышнего хранит нас, чего нам лучше желать?» А самая толстая жаба, Крылов, молчал. Но по лицу его видно было, что он о вольности думает. Я чувствовала, что не выдержу, наговорю еще больших глупостей, встала и ушла. Жуковский догнал меня. Он знает, что я его не очень люблю, и это беспокоит его. Какая ни на есть, а все же императрица. Начал извиняться за несогласное мнение о вольности и спросил, не сержусь ли я на него. — Полноте, Василий Андреевич, посмотри-ка лучше, какая луна! Мы шли пустынной аллеей по берегу озера. — Ох уж это мне луна! — поморщился он. — Того и гляди, отчет заставит писать. О павловских лунных ночах пишет для императрицы отчеты в стихах. Загляделся, однако, замечтался и зафилософствовал. Смерть в ее истинном смысле лучше жизни. Нетленного нет на земле. Оно нас ждет за дверью гроба. А на земле всего верней — мечтать. Я слушала и думала, за что я его не люблю? Он добр и умен, его стихи очаровательны, но вот не люблю. Толстенький, кругленький, лысенький, как тот фарфоровый китаец в окне чайной лавки, который кивает головой, как будто говорит все к лучшему. На лице его превосходительства написано «Слава царю земному и небесному», а я всем доволен и жалованием, и наградными. Только от застарелой романтической грусти у него завалы в печени, и он по совету медиков на деревянной лошадке для моциона качается. Гёте, когда его спросили, что он о Жуковском думает, сказал, далеко пойдет. Кажется, уже действительный статский советник. О нем же словечко Вяземского. Хотя Жуковский жив и здравствует, а хочется сказать, славный был покойник, царствие ему небесное. Придворный поэт, почивший на павловских розах, придворный повар овсяного киселя и лягушечьих филейчиков. Намедне, защищая смертную казнь, он доказывал, что из нее надо бы сделать христианское таинство. Иной философии быть не может, как философия христианства. «От Бога к Богу», — говорил он теперь, глядя на луну. «Желать чего-нибудь страстно — значит мешаться в дело провидения. Середина есть то, что всякий человек избирать должен». «Серединка на половинке?» — не выдержала я, наконец, рассмеялась. «А помните, ваше превосходительство, дети...» Овсяный кисель на столе. Читайте молитву. Грешен, ваше величество. Люблю овсяный кисель. А вы когда-нибудь полюбите? Я заглянула в его китайские глазки и ничего не ответила. А он, кажется, понял, что меня тошнит. Путешествие государя по восточным губерниям назначено осенью. Уедет в августе, вернется в ноябре. Я останусь одна в царском и думаю об этом с ужасом. С какой бы радостью я поехала с ним, но он и слышать не хочет. Эти вечные отъезды — бедствие жизни моей. Если не проехал он за год 1012 верст, ему не по себе, а за всю свою жизнь сделал не меньше 200 тысяч. Это настоящая болезнь. Лучше всего, говорит, чувствую себя в коляске. Там только я спокоен.